Весь этот месяц мы будем говорить о семье, и в прошлое воскресенье мы начали говорить о некоторых секретах счастливой семейной жизни. И вы знаете, важная тоже тема такая для каждого из нас – это тема воспитания детей. Семьи, они, знаете, как-то вот устроены так, что Бог задумал, чтобы в семьях воспитывались дети. И многие люди говорят, что дети – это наше будущее. На самом деле это наше будущее, это то, что те люди, которые останутся после нас. Но дети также – это и наше настоящее, это те люди, пусть они младше нас, но они полноценные люди, которые живут рядом с нами. Я часто вспоминаю и говорю о том, что когда я впервые поехал в детский лагерь в качестве сотрудника, в качестве вожатого в детский христианский лагерь, и проработав там в Анапе целое лето, 4 смены, сначала начиная с младших школьников и заканчивая 18-20-летними парнями, я вдруг для себя сделал открытие. Знаете, как это открытие я сформулировал для себя? Дети тоже люди. Реально, я понял, они не просто какие-то, знаете, вот кто-то, кто когда-то станет полноценным человеком. Нет, они также переживают, они также принимают решения, они также каются, они также осознают свои грехи, у них также есть свои планы, у них также есть насыщенная жизнь. Вспомни себя. Я вспоминаю себя в детстве. Ты знаешь, каждый год это кажется прожитая жизнь, каждое лето, это сейчас лето пролетело и не заметил, но тогда сколько переживаний, сколько впечатлений, кажется, оно длится целую вечность. Я тебе скажу, что жизнь в детстве, она такая же насыщенная и полноценная. Но какова же роль наша, как родителей, наша, как взрослых людей, наша роль, как христиан в воспитании детей? У кого-то из нас уже выросли дети, и мы или ждем, или наслаждаемся внуками. У кого-то из нас дети вот живут рядом с нами в домах, кому-то еще предстоит испытать эту радость отцовства и материнства. Но давайте сегодня поговорим о воспитании детей. Тему, которую я назвал, которую я буду говорить сегодня, я назвал следующим образом: «Позаботься о своем ребенке». Позаботься о своем ребенке. Если у тебя несколько детей, значит, позаботься о своих детях. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я помню, недавно услышал интересную фразу, и один человек известный сказал: со временем все молодые родители понимают, что воспитать ребенка гораздо сложнее, чем его зачать. Кто скажет аминь? Это правда! Это правда! Оказывается, это целый процесс, чтобы воспитать ребенка, чтобы он, родившись, стал зрелым, самостоятельным, успешным, целенаправленным человеком. Ты знаешь, у нас 4 года не было детей, когда мы женились, мы молились, мы переживали, мы как-то вот и вот усилия прикладывали, к врачам обращались, и потом Господь дал нам одного ребенка, потом дал двойняшек сразу, потом еще один ребенок родился, у нас 4 детей, и мы очень радуемся. Но когда они родились, да все сразу, один за одним, через короткое время мы поняли. Конечно, было непросто их родить, но еще труднее их воспитать. И воспитать не просто, чтобы они выросли, одеты, обуты были, но чтобы они стали полноценными членами этого общества, полноценными детьми Божьими, и чтобы они прожили эту жизнь так, чтобы действительно и мы, как родители, гордились ими, и чтобы мы радовались, и чтобы Бог был доволен их жизнью. Итак, несколько моментов, которые я считаю важными в заботе родителей о ребенке. О чем же мы должны позаботиться? И что Библия говорит о том, как родители должны и могут позаботиться о своих детях? Я хочу сегодня несколько сфер обозначить. Первая сфера – позаботься о духовном развитии твоего ребенка. О духовном развитии. Если ты христианин, если ты христианка, если у вас христианская семья, или ты единственный христианин в семье, твой муж или жена пока еще не знают Бога или не приняли решение следовать за Христом, то все равно тебе, как христианину, важно позаботиться о том, чтобы твои дети обрели духовную жизнь и жили духовной жизнью. Как мы можем заботиться о духовной жизни наших детей? Первое, что в этом я хочу отметить, как позаботиться? Да очень просто. Первое, покажи пример христианской жизни. Помните такое выражение «твои дела говорят громче твоих слов»? Твои дела говорят громче твоих слов. Ты хочешь, чтобы твое дитё было уравновешенным, добрым, любящим? Отгадай, каким тебе нужно быть. Покажи ему пример, как это делается. Ты знаешь, для меня сегодня так приятно было, когда я встал утром рано в 6 часов, специально, чтобы прийти, помолиться пораньше, сюда в церковь приехать. Захожу в большую комнату, сидит моя дочь, одна из троих, на диване, а в руках Библия. Новая, фиолетовая, которую мы недавно им купили на день рождения. А встала пораньше. Ну, не спится ребенку. Вот привыкла раньше всех вставать. Чем она занимается? Она сидит, читает Библию. Знаешь почему? Потому что каждое утро мои дети видят, как я читаю Библию. Каждое утро они видят, как я читаю Библию. И как мне приятно, что я замечаю, что они начинают повторять. Повторять то же, что видят в моей жизни. Ты знаешь, пример твой и мой, как родителей, это ключ к тому, чтобы наши дети начали подражать. Хотим мы этого или нет, но наши дети подражают нам. Они подражают нам в словах, они подражают нам в нашей реакции на какие-то обстоятельства, они подражают нам в тех ситуациях, которые вот какие-то конфликты, когда возникают. То есть они нам подражают. Хочешь что-то изменить в твоем ребенке, измени это сначала в себе. Это факт, с которым нам надо вот просто, который надо осознать и начать действовать в соответствии с этим. Давайте посмотрим, что говорит Библия по этому поводу. Второзаконие, 11 глава, 18 стих. Бог еще в Ветхом Завете обращается к народу Божию и говорит: «Итак, положите сии слова мои, слова Божии, в сердце чье?» Ваше, прежде чем Слово Божие проникнет в сердце твоего ребенка, в чье сердце оно должно проникнуть? В твое и мое сердце. Дальше. И в душу чью? Вашу. Твоя душа, твое сердце, они должны быть наполнены Словом Божиим. И навяжите их в знак на руку чью? Свою. Пойми, прежде чем мы можем повлиять на других людей, и тем более на наших близких, на наших деток, мы должны сами пропитаться Словом Божьим. И да будут они, слова Божьи, повязкой над глазами вашими. То есть окружи себя, пропитай себя Словом Божьим, начни жить по-христиански, пусть Христос прямо вот проявляется через твои слова и поступки. От этого будет зависеть то, что будет происходить вокруг тебя. То есть живи так, чтобы твой ребенок захотел быть похожим на тебя. Если ты христианин, так или иначе, тебе важно, чтобы твое дитё захотел быть таким же, как ты. Второй момент здесь же, вот в духовном развитии ребенка, используй каждую возможность, чтобы показать детям Божье присутствие в их жизни. Используй все возможности, вот как-то акцент поставить, смотри, это Бог сделал. Если ты замечаешь, как Бог присутствует в твоей жизни и что Он делает, тогда твои дети начнут тоже это замечать. Ты знаешь, так или иначе, Бог все равно действует, но одни люди видят это и благодарят Бога. Другие люди проходят и говорят: случайность, повезло. С неба просто вот так, знаешь, как бы, ну вот, бывает. Да нет, это Бог делает. Если ты замечаешь это, также помоги твоим детям заметить это. И здесь мы читаем дальше, Второзаконие, 11 глава, 19 стих. Вот про Слово Божие, про заповеди Бог говорит: сначала в свое сердце вложи, в свою душу, а потом и учите им, вот этим словам Божьим, да, сыновей своих, как учить. Мне так нравится то, что здесь написано. Несколько способов обучения детей, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем. Мне так нравится, когда мы сидим в доме, и вдруг заходит речь о Боге, или о дьяволе, или о какой-то ситуации. И есть хорошая возможность сказать: а как по-божьи будет? И когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Слушайте, прямо вот читаю так, и для меня прямо интересно. Сидишь, идешь, ложишься, встаешь. И что в это время делаешь? Учишь своих детей. Ты встаешь, и у тебя есть назидание. Детки, давайте перед завтраком помолимся. Хотя бы за пищу. Это тоже обучение. Ты ложишься, давайте перед сном помолимся. Или Слово Божие откроем. Ты знаешь, для меня такое ценное время, когда у нас есть возможность просто вот посидеть и пообщаться о чем-то со своими детьми. Для меня такая ценная возможность, когда мы куда-то едем вместе в машине, включить христианскую песню и вместе спеть. Или о чем-то поговорить. Понимаете? Используй, неважно где ты, лежишь, сидишь, стоишь, идешь. Просто вот если твои дети рядом, используй это для назидания. Просто подумай, как ты проводишь время, когда находишься со своими детьми. Иногда мы считаем, что достаточно просто находиться в одной комнате. Сижу, работаю за компьютером, дитё там чем-то занимается. Является это временем своим детём? Слушай, нет. Ты вроде в комнате, но ты в компьютере, а он в своей игре. Сделай что-то вместе с ним. Найди возможности. Найди вот прямо вот... Вот погрузись в то, что интересно твоему ребенку, и тогда он начнет интересоваться тем, что интересно тебе. Что еще помогает духовно развиваться твоему и моему ребенку? Создай атмосферу Божьего присутствия в твоем доме. Создай атмосферу Божьего присутствия в твоем доме. Когда люди заходят в твой дом, не знаю, на кухню, в коридор, в твою комнату, видно ли в твоем доме Божье присутствие? Еще спрошу, а как люди видят Божье присутствие в твоем доме? Ты знаешь, иногда захожу в какие-то дома, там висят плакаты какие-то, знаете, где-то машины там, да, где-то там девушки какие-то симпатичные, где-то там еще что-то. Я думаю, вот это то, что интересует этого человека, живущего здесь. Но когда люди заходят в твой дом, что они видят? Ведь твой дом, картинки, книги, плакаты, фотографии отражают то, что интересует тебя. Видно ли в твоем доме Божье присутствие? Читаем Библию дальше здесь же. Второзаконие, 11 же глава, 20 стих. Здесь все речь идет о Слове Божьем, о Божьих заповедях, и написано: «И напиши их, вот эти заповеди, Слово Божие, на косяках дома твоего, на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней будет небо над землею». Просто посмотри, что твои дети видят, в каком окружении, в какой обстановке живут? Какие каналы они включают по телевизору? На какие сайты заходят? в интернете? Какие картинки нарисованы у них на футболках, на майках? Посмотри. Я не понимаю, когда ребенок живет в христианской семье, и на майке у него нарисованы какие-то черепа, не знаю, там страшилки. Я не понимаю этого. Зачем? Окружи своего ребенка такой обстановкой, такой атмосферой, которая поможет ему отождествлять себя с народом Божиим. Ты знаешь, это все мелочи кажется, но это то, что формирует мировоззрение людей, живущих в твоем доме. Следующий момент здесь же, по поводу духовного формирования и развития ребенка. Прививай добрые традиции в твоей семье. Давайте посмотрим, в какой обстановке или какие традиции, одна из традиций, в которой воспитывался Христос. Мне, например, было очень интересно это обратить на это внимание. Лука, 2 глава, 41 стиха читаем, по 47. «Каждый год родители его, родители Иисуса, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Что они делали? Ходили в Иерусалим. Что там было в Иерусалиме в это время? Пасха. И как часто они это делали? Каждый год. То есть у них была семейная традиция. И это не просто семейная, это была традиция во всего народа Божия. То есть в народе Божием должны быть какие-то определенные периодические, вот, знаешь, вот праздники, события, которые мы должны вместе с нашими детьми отмечать. Это может быть на уровне церкви, это может быть на уровне страны, это может быть на уровне семьи. Детям нужны вот такие традиции, которые будут регулярно проходить, постоянно, чтобы они могли ощущать себя причастниками. Мы вместе с папой, вместе с мамой, мы всей семьей ходим туда. Для нас это важно. Для нас это ценно. Это наш образ жизни. И вы знаете, когда я читаю эту историю дальше, я понимаю, что бывают такие моменты, когда мы как родители где-то допускаем оплошности и где-то даже не дотягиваем. Но когда есть семейные традиции, когда есть постоянство какое-то в семье, вот это все компенсирует наши недостатки. Мы иногда, знаете, как бы вот превозносим и идеализируем Иосифа и Марию. Да, они прекрасные люди, да, они образец для нас, да, Господь доверил им воспитывать Христа, но и они были несовершенны. Знаешь, почему я так могу сказать? Потому что я читаю эту историю и смотрю, что здесь написано. И когда он был 12 лет, Иисус, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. 12 лет. Вот у меня Лиза, Катя с Настей 12 лет. Ну, маленькие еще, чтобы их одних оставлять в чужом городе. И представь себе, мы приехали, ну, не знаю, в Ярославль. Или куда-нибудь подальше, там надо было далеко идти. В Москву приехали на телеге. И возвращаясь из Москвы, вдруг, переночевав где-нибудь там в Переславле, замечаем, смотрим, ни Кати, ни Насти нету, где девчонки? Что бы вы сказали обо мне, как об отце? Слушай, куда смотрел? Вот что-то подобное с Иосифом, смотри, там написано, они думали, что с родственниками пошли. Ну, мало ли что думали. Но нет ребенка. Пойми, если ты где-то чего-то допустил оплошность, это не значит, что все потеряно. Это не значит, что вот как бы ты никудышный. Ну, бывает со всеми, даже с самыми идеальными родителями. Я думаю, Господь знал, кому доверить воспитание Иисуса. Поэтому, если что-то в твоей жизни не так, если где-то ты вот, ну, понимаешь, ну, не дотянул, ну, оплошал, ну, вот упустил, ну и что? Исправь ситуацию. Восстанови разрушенные отношения, может быть, сделай что-то, то, что от тебя зависит. Они так и сделали, написано. Думали, что идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя, возвратились в Иерусалим искать его. И смотрите, через 3 дня нашли его. Сколько дней они искали его? Три дня. У кого из вас есть дети? Три дня твоего ребенка ищут в городе в чужом. Вот представь ситуацию. Что ты подумаешь о себе, как о родителе? А что скажут знакомые люди твои, которые узнают, что три дня ты не мог ребенка найти? А что скажут незнакомые? Что скажет тот, который работает по делам несовершеннолетних? Слушай, три дня они его искали, но нашли в храме. Слушай, главное, что нашли. И я не знаю, что там, как у тебя получается воспитывать твоего ребенка, но я тебе говорю, ищи. Ищи возможности исправить то, что у тебя не получилось вчера. То есть просто вот ищи. И ты знаешь, я намеренно вот заострил ваше внимание и свое внимание тоже вот на этом моменте, на том, что мы не всегда можем быть совершенными, но нам важно, чтобы мы были постоянны в каких-то вот традициях семейных. Вы знаете, одна из семейных традиций – это воскресное богослужение. Мы ходим по воскресеньям в церковь. Сегодня у нас воскресное богослужение. Но у моего сына сегодня большой праздник на мигзаводе должен быть. У них вот в секции по борьбе сегодня там открытие сезона. Там лазертаг, они пулять будут, мальчишки. Там шашлыки, там тусовка. И вы знаете, есть вещи, которые вот являются соблазном. Можно где-то куда-то вот нарушить традицию. Есть соблазн, искушение где-то поддаться вот этим веяниям или вот этим каким-то, знаете, вот возможностям, казалось бы, которые открываются перед нами. Но есть вещи, которые придают жизни стабильность. Стабильность в чем? Стабильность в том, что мы постоянны в служении Господу. Мы постоянны в следовании за Христом. У нас есть какие-то вещи, которые могут остаться незыблемы. Одна из традиций, которая у нас как-то вот сама собой, я даже не знаю, откуда она выработалась, по субботам я сыну рассказываю историю про льва. Лев молодой, и у льва есть папа, у молодого льва, у льва есть мама-львица, и у льва есть молодого три молодые львицы-сестры. Вот такая история. И вот уже, я не знаю, несколько лет мы эти истории вот рассказываем разные. Про молодого льва, и как вот у него там приключения. Я не знаю, но вот интересно сыну моему, а мне-то как интересно. Ну, понимаешь, история, вот то есть в твоей семье должно что-то быть интересное, твое, на уровне церкви, на уровне семьи, на уровне города. То есть ваши семейные традиции, сформируйте их, сделайте их постоянными, так, чтобы дети, они чувствовали себя защищенно, комфортно вот в этих обстоятельствах. Еще один момент, который я хочу упомянуть здесь вот в духовном развитии твоего и моего ребенка или детей твоих и моих. Не жди, пока твой ребенок станет взрослее. Развивать духовно ребенка надо прямо сейчас. И не жди, пока он станет старше. Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 16 стихи. В трех Евангелиях эта история записана. Я выбрал специально Евангелие от Луки, сейчас скажу почему. Здесь написано, приносили к нему, к Иисусу, и младенцев. В других Евангелиях сказано, приносили к нему детей. Я обращаю внимание, кого приносили к нему? Там написано, не приводили, приносили. Если ты ждешь, что твой ребенок станет старше, вот когда научится ходить, или когда пойдет в школу, я приведу его в церковь, или когда станет уже взрослым, пусть сам решает, ходить ему в церковь или нет. Слушай, ты глубоко ошибаешься, тогда уже будет поздно. Вот пока ты можешь принести его, пока ты можешь привести его за руку, используй эту возможность. Здесь написано, приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ты хочешь, чтобы Бог реально прикоснулся к твоему ребенку? Вот чтобы реально, вот он повлиял на его жизнь. Так пойми, тебе не надо дожидаться, пока он станет совершеннолетним. К Иоанну Крестителю Бог прикоснулся, когда он был еще в утробе матери. Написано, исполнился духом и взыграл младенец. Пойми, у Бога может быть совершенно особый план для твоего ребенка. Позволь Христу прикоснуться к нему, пока он еще маленький. Пока дитя твое еще не натворило каких-то глупостей, о которых ты и он будет жалеть. Позволь Богу прикасаться к нему прямо сейчас. Каждый раз, когда дитя твое приходит в воскресную школу, каждый раз, когда твое дитя ты приносишь, и просто вот он здесь общается с другими верующими или с другими детьми из христианских семей, Бог прикасается. Каждый раз, когда дитя твое слышит молитвы или участвует в прославлении, или слушает историю из Библии, Бог прикасается, и Бог формирует в нем мировоззрение совершенно особое. В нем формируется духовный человек. Позволь дитю твоему получить благословение прямо сейчас, а не когда-то потом. Ты знаешь, иногда нам кажется, что наши дети еще слишком малы, чтобы понимать духовные истины. Я тебе скажу, это неправда. Христос сказал, 16 стих, «Но Иисус, подозвав их», вот этих детей, которых другие не пускали к нему, он, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Не препятствуйте», в другом месте написано, «не мешайте детям». Наоборот, сделайте все возможное, чтобы дети были в церкви, чтобы дети познавали Бога, чтобы дети наполнялись словом. Ты знаешь, меня так радует, когда маленькие детки еще и говорить-то не могут, а уже ручки складывают и пытаются молиться. Когда аминь говорят, потому что ничего другого сказать еще не могут. Но правда, правда, я понимаю, что через это уже Бог помогает им выработать вот это вот ощущение, понимание, что есть кто-то, кто любит и заботится о них, кто отвечает на молитвы. Для меня великой радостью было, когда я понял, что у меня есть возможность воспитывать моих детей с детства, читая им книжки детские, христианские. Если кто-то еще не знает, у нас есть прекрасная библиотека, есть прекрасные детские книги и для подростков, и для молодежи уже старшей, и для детей школьников, и для младенцев. Книжки с картинками. Бери и дай ребенку почитать. Если ребенок сам не может, читай. Ты знаешь, легче всего включить телевизор или мультик какой-то поставить и устраниться. Но знаешь, я что заметил? Моим детям, и я уверен, твоим детям очень ценно, чтобы ты сидел рядом и ты читал. Когда твой ребенок сидит рядом с тобой и слушает от тебя библейскую историю, он не просто познает духовные истины, он соединяется с тобой, с твоей верой. Он пропитывается верой в того же Бога, в которого веришь ты. Он задаст тебе такие вопросы, которые самый выдающийся богослов не додумается у тебя спросить. Он тебя спросит о том, о чем тебе придется искать ответа у Бога. И ты вынужден будешь расти. Не упускай эту возможность. Помогай дитю прикоснуться к Богу прямо сейчас и не жди, пока он вырастет и станет старше. Итак, я сказал о том, что первое, заботься о духовном развитии твоего ребенка. Второй момент, вторая сфера, позаботься о физическом развитии твоего ребенка. Ты знаешь, многие люди в церквах христианских говорят, ну в Библии же написано, физические упражнения мало полезны. Но когда это было написано? Если мало полезны, то по сравнению с чем? По сравнению с духовными упражнениями. Они менее полезны. Почему? Потому что физическое тело нам дано на малое время, говорится Библия, пока мы здесь на земле. А потом вечность, где наше духовное развитие будет иметь смысл. Но посмотри на современного ребенка. Он сидит в школе. Он приходит домой, сидит за уроками, делает домашние задания. Потом он сидит у компьютера или у телевизора. И в то время, когда ему надо гармонично физически развиваться, расти, он просто сидит. Ты знаешь, мне так нравится надпись, которая у нас на дворце спорта «Полет». Там написано «спорт-наука побеждать». Спорт – это наука побеждать. Я искренне верю, я искренне убежден, что мы, как верующие люди, должны учить своих детей побеждать. Мы должны учить их побеждать трудности, мы должны их учить побеждать боль, побеждать разочарование, побеждать свои какие-то вот комплексы неполноценности. Мы должны их научить побеждать. Как научить побеждать? Пусть они учатся побеждать в спорте. Пусть они учатся побеждать. Поэтому если твое дитя учится только в общеобразовательной школе, а потом целый день проводит дома или на улице, слушай, надо что-то поменять. Позаботься о том, чтобы твой ребенок обязательно физически развивался. Обязательно физически развивался. Будь это бассейн, я не знаю, спортивная какая-то еще другая секция, но чтобы он шевелился. Псалом 126, с 3 по 5 стихи. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева». Ты знаешь, библейское понимание или библейское отношение к появлению ребенка в семье, оно отличается от мирского отношения. Ребенок не обуза, ребенок не нахлебник. Ребенок – это награда от Бога. Ребенок – это тот человек, которого Бог доверил тебе воспитать. Пойми, Бог тебе оказал доверие. В твоей семье появилось дитё. И далее написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан твой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Ты знаешь, очень много врагов встречается людям на их пути. Я не говорю о врагах, которые вот в Ветхом Завете, там, с копьями, с мечами. Я говорю о тех разочарованиях. Я говорю о тех обстоятельствах. Я говорю о тех каких-то внешних факторах, которые влияют на людей. И если человек, твое дитя не научилось побеждать, как оно достигнет какого-то успеха в жизни? Кто из вас хочет, чтобы его ребенок, сын или дочь были успешными? Тогда научи его побеждать. Чтобы когда он встретится с врагами, он мог устоять и преодолеть. Ты знаешь, многие люди проигрывают борьбу, даже не начав бороться. Есть люди, которые приходят на экзамен, но дойдя до двери, уходят и говорят: «Я не сдам». Есть люди, которые приходят куда-то поступать на работу, доходят до двери и говорят: «Нет, меня все равно не примут». Почему? Потому что не научился побеждать. Есть люди, которые хотят жениться, но доходят до двери и боятся вымолвить слово. Ты понимаешь, есть страхи, которые просто вот они удерживают тебя от того, чтобы ты чего-то достиг в этой жизни. Научи своего ребенка побеждать. Я заметил, люди, которые чего-то достигли в спорте или в каких-то других вот сферах жизни, они гораздо смелее преодолевают жизненные обстоятельства, преодолевают вызовы, которые бросают жизнь. Научи свое дитя побеждать. Вспомните царя Давида, когда он был еще молодым. Ты знаешь, я часто вспоминаю просто вот эту ситуацию. Посмотрите на его отношение к проблемам, на его отношение к вызовам, на его отношение к страхам. Книга «Первое царство», «Первое царство», 17 глава, стихи с 33 по 36. «Первое царство», 17, с 33 стиха. «И сказал Саул Давиду», вот этот юноша Давид, молодой парень, он приходит навестить братьев на войну и смотрит там из вражеского стана, огромный силач выходит, который с детства закаленный в битвах, великан, и все боятся его. И вот Давид говорит: «А чего вы его боитесь?» Его приводят к царю, и царь начинает разговаривать с ним. «И сказал Саул Давиду: не можешь ты уйти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Царь говорит ему: ты не можешь. Ты знаешь, я в своей семье часто повторяю: уберите из своего лексикона слово «не могу». Убери! Кто тебе сказал, что ты не можешь чего-то? Кто тебе сказал, что ты неудачник? Кто тебе сказал, что у тебя не получится? Только твой страх говорит тебе: ты не можешь. Если есть вещи, которые ты понимаешь, тебе надо сделать, тебе надо этого добиться, тебе надо туда прийти, это угодное Богу дело. Это будет хорошо и полезно для тебя, для твоей семьи, для твоих друзей. Это хорошо. Почему ты боишься? И бывает так, что родители говорят ребенку: ты не можешь это сделать. Ну, понятно, если пока не можешь, может быть, ну, давай учиться. Может быть, это вообще не твое, но тогда что-то другое ты можешь сделать. Но в этом случае, когда Давид услышал слова: не можешь ты идти против этого филистимлянина, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей, и сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его и умерщвлял его. У меня первое место по бегу. У меня первое место по борьбе. У меня первое место по шахматам. У меня первое место, не знаю, там ничего. Я конкурс музыкантов выиграл. Почему я не смогу достичь и другого в жизни? Почему? Потому что я тренируюсь. У меня есть опыт побеждать. Да, может быть, не такого великана, но я уже имею опыт побеждать. Побуди своего ребенка, вдохнови его совершать подвиги в том, что он может. Будь это спорт, будь это музыка, будь это, не знаю, какие-то шахматы, будь это еще что-то, но побуди его. Пусть он стремится, пусть он ощутит вкус победы. Там, где он может сегодня, потому что это ему пригодится во взрослой жизни. И Давид говорит: вот когда приходил лев или медведь, уносил овцу из стада, я гнался и нападал и отнимал. И далее, 36 стих: и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними. Научи свое дитя бороться до конца и побеждать. Это нужно в духовной жизни, чтобы исполнить Божье призвание. Это нужно в семейной жизни. Ты хочешь, чтобы твой сын или дочь всю жизнь прожили счастливо со своим мужем или женой? Надо научиться прожить до конца. Нужно победить искушение все бросить и уйти. Ты хочешь, чтобы ребенок был успешен в своей карьере в дальнейшем, на работе, в бизнесе? Слушай, надо победить искушение и просто остаться верным и настойчивым. Я как пастор хочу, чтобы члены нашей церкви были успешными, настойчивыми в служении, которое Бог поручил им. Пойми, мы должны воспитать людей, которые настроены на победу и которые имеют опыт победы. Помоги своему ребенку, своим детям приобрести этот опыт побеждать. Третья сфера жизни, о которой ты и я, как родители, должны позаботиться. Позаботься об интеллектуальном развитии своего ребенка. об интеллектуальном развитии своего ребенка. Откройте книгу притчи, давайте первую главу посмотрим. Притчи Соломоновы. Соломон, написано, мудрейший человек на земле, мудрей которого не было и не будет. Ну, так говорит Библия, то есть мудрость ему дана от Бога. И смотрите, что он написал. С первого стиха первую главу читаем. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Зачем эти притчи оставлены нам? Чтобы познать мудрость и наставление. Ты хочешь, чтобы твое дитя было мудрым? Чтобы оно было наставлено во всех вопросах, касающихся повседневной жизни и других вопросов, которые его встретятся. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия и правосудия, суда и правоты. Слушай, я хочу, чтобы мои дети благоразумно поступали и дома, и в школе, и в отношениях со сверстниками, и со старшими людьми. Я хочу, чтобы они правильно рассуждали. Я хочу, чтобы они знали, что правда – правота, а что неправда, что добро и что зло. И мы должны помочь им натренировать свой ум так, чтобы их интеллект был способен воспринимать информацию, которая поступает к ним или из этого мира, или из Слова Божия, или из любых источников. Мы должны натренировать их. Для этого важно знать Слово Божие. И далее, зачем нам еще нужно знать Слово? Простым дать смышленность юноше, знание и рассудительность. Послушает мудрый, умножит познание. И разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь. Слова мудрецов и загадки их. Что происходит, когда ребенок с детства усваивает библейские истины? Его разум начинает просто-напросто, вот он становится натренированным получать знания. Он начинает правильно смотреть на вещи, которые происходят вокруг него. Он учится систематизировать знания. Пойми, не всякое знание, которое есть в этом мире, оно полезно. Помните, в Библии написано, что есть глубины сатанинские, куда нам не обязательно погружаться. Зачем? Есть просто мусор всякий, который забивает голову. Есть много информации, которая просто вредит тебе и мне. У кого из вас бывала какая-нибудь песенка пошлая? Идешь мимоходом, раз она и крутится. Зачем она? Надо избавиться от него. Надо научить детей с детства отличать добро от зла. Принимать информацию, которая полезна, и отвергать, отказываться от той, которая разрушительна и не приносит пользы. Псалом 110, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень. Я так хочу, чтобы мои дети получали верное знание, и чтобы мои дети боялись Господа. Почему? Потому что дальше написано, разум верный у всех, исполняющих заповеди его. То есть есть разум, который настроен правильно, правильно способен воспринимать и обрабатывать информацию. Я хочу, чтобы мои дети обладали этим разумом. Ты знаешь, когда мы говорим о Слове Божьем, то я понимаю, что Библия – это вот то основание, которое помогает нам и нашим детям просто вот сохранить свой интеллект в порядке. Вспомните человека по имени Даниил. Даниил и трое его друзей – я не знаю, но будучи подростками, наверное, оказались в плену в Вавилоне, будучи уведенными из Израиля туда в плен царем Вавилонским, когда он просто вот народ переселял. Там ничего не сказано про их родителей. Живы они были или нет? Но написано, что эти парни были уведены из Вавилона. Мне так интересно читать об их решении. Когда встал выбор там, в чужой стране, в чужих обстоятельствах, в чужих условиях, жить по их правилам или по Слову Божию, эти молодые пацаны, они сказали, мы хотим и здесь исполнять волю Божию. И так получилось, что когда им позволили сохранять закон Бога их, то по истечении короткого времени, когда настало время после обучения подводить итог и просто проверять их знания, получилось следующее. Мы прочитаем книга пророка Даниила, 1 глава, 19-20 стихи. «И царь говорил с ними, их взяли туда в Вавилон, чтобы служить при царе, при дворце. И не только их, там были многие другие, но только они, вот эти ребята, четверо, они приняли решение оставаться верными Богу до конца. Их разум был настроен верно, их родители заложили в них твердое основание». И что получилось? «И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев, волхвов, какие были во всем царстве его». Эти молодые ребята, зная слово, будучи наставлены в Слове Божьем, их разум был натренирован воспринимать информацию и анализировать так, что даже взрослые люди удивлялись. И мы знаем, что Даниил пережил несколько царей вавилонских. И каждый раз он принимал правильное решение, и каждый раз Бог через него действовал. Ты хочешь, чтобы Бог действовал через твоих детей? Наставь их прямо сейчас. Помоги им сформировать образ мышления, который поможет их в будущем. Даже когда тебя не будет рядом, они смогут устоять и быть успешными. Почему? Потому что в них заложено правильное основание. Заложи это основание в твоего ребенка. И самое главное, это основание – Слово Божие. Апостол Павел, посмотрите, что пишет по этому поводу. 1 Коринфянам, 8 глава, 2-3 стихи. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Ты знаешь, когда я пришел в церковь, то просто был обычным пацаном. Я уже рассказывал, у меня была мечта. Я думал, что напрягаться? Буду по утрам дворником мести. Зачем? Много ли мне одному надо? А потом весь день буду спортом заниматься. Качаться буду, там еще что-то. Я так и занимался. Но что произошло, когда я обратился к Богу? Когда я начал читать книгу притчей, для меня вдруг начал открываться новый мир. Когда я начал познавать Бога, вдруг во мне пробудилось изнутри желание учиться. Пойми, когда Дух Божий касается тебя или твое дитя, Он дает тебе желание расти. Поэтому, когда ты знакомишь своего ребенка с Богом, Бог изнутри побуждает расти и достигать большего, чем ты мог бы заставить, принудить или еще что-то сделать. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вложи, передай своему ребенку вот эту любовь к Богу, и Бог будет вкладывать в твоего дитя знание такое, которое просто благословит его на всю жизнь, и через него благословятся многие другие люди. Итак, мы уже сказали о духовном развитии, физическом, интеллектуальном развитии детей. Еще одна сфера. Позаботься об эмоциональном развитии своего ребенка. Что я имею в виду, говоря об эмоциональном развитии ребенка? Я имею в виду дисциплину. Дисциплину. Есть люди, которые живут под влиянием своих эмоций. А есть люди, которые также имеют эмоции, но умеют эти эмоции контролировать и принимать решения независимо от того, что они чувствуют или им хочется. Ты знаешь, каждый раз, когда я иду в зубной кабинет, мои эмоции кричат: «Зачем ты это делаешь?» Мои чувства подсказывают мне: «Сейчас тебе будет плохо». Всю мою внутренность, она мне прямо-таки вот-вот вопит: «Не надо этого делать». Я не знаю, у тебя так же или нет, но мой разум говорит: «Слушай, лучше это сделать». И что-то похожее происходит во всех других сферах жизни. Есть времена, когда тебе надо пораньше встать, и твои чувства и эмоции кричат: «Да поспи еще, да переведи будильник на час попозже». Есть времена, когда тебе надо остановиться, а твои эмоции кричат: «Ну съешь еще булочку, еще один тортик». Есть вещи, которые ты понимаешь, они разрушают тебя, но твои эмоции кричат: «Ничего страшного, ведь тебе сейчас хорошо». Но твой разум говорит: «Если тебе сейчас хорошо, ты пойми, через час или завтра тебе будет плохо». Но твой разум говорит: «Сейчас поступи разумно, и завтра придут хорошие эмоции». У кого из вас были хорошие эмоции, когда ты послушался здравого смысла и поступил правильно? Но эти эмоции наступают не прямо сейчас, а потом, когда ты поступил правильно. И я тебе говорю: помоги своему ребенку развиваться эмоционально, помоги ему научиться дисциплинировать себя. Помните, как в Библии написано: владеющий собой лучше завоевателя города? Я иногда встречаюсь с людьми и слышу такие грандиозные проекты, такие рассуждения о политике, о глобальных там процессах, происходящих в мировом масштабе. Но смотрю на него и думаю: семья развалена, здоровье разрушено, ни друзей, никого, ничего. Он такие там масштабные проблемы решает у себя где-то в фантазиях, но собой не владеет. Научи свое дитя владеть собой. Научи. Потому что если этого он не научится от тебя, ему придется на горьком опыте самому учиться этому, и не факт, что он научится. Сегодня так много разных каких-то теорий или методов воспитания детей, но ты знаешь, я все больше убеждаюсь. Библия – это тысячелетиями, в реальном, буквальном смысле слова, тысячелетиями проверенная инструкция для всякой сферы жизни человека, в том числе о воспитании детей. И если сегодня кто-то говорит: мы изобрели новый метод, классно, ну, пускай хотя бы 1000 лет пройдет. Ну, 100 хотя бы, прежде чем мы увидим результаты. Когда я слышу о том, что люди говорят: вот дитя это там как чистый лист, что напишешь, то и будет. Ну, конечно, в какой-то мере формируемся, но не чистый лист. И у кого из вас рождались дети, младенцы? Конечно, мы все счастливы, он родился. Но проходит короткое время, и ты вдруг понимаешь, это дитё, которое еще только вот-вот несколько дней, как вышло из утробы матери, пришло в этот мир, оно уже капризничает. Оно уже вредничает. Он еще говорить не может. Он еще там ничего. Он уже вредничает. Кто замечал? Думаю, откуда? И понимаю, от меня. В Библии написано: кто родится чистым от нечистого? Ни один. Вот буквально процитирую. То есть Библия говорит нам, что греховная натура, она передается нам от предков, от прародителей. Когда Адам с Евой согрешили, то грех, он как наследственная болезнь, передается всем людям. Когда мы познаем Бога, Бог дает нам силу поступать по духу, а не по плоти. Но дитё-то об этом не знает еще. Поэтому его надо научить обуздывать свои желания, контролировать свои эмоции, правильно реагировать на обстоятельства. Его надо научить. Если ты думаешь, да, вырастет, сам научится, конечно, чему-то он научится, но не факт, что тому, что надо. Не факт тому, что те уроки, которые он подцепит на улице или где-то по телевизору, или еще случайно схватит, что эти уроки пойдут ему на пользу. Ты поставлен, чтобы преподать ему эти уроки. Ты поставлен, чтобы сформировать его характер. Ты поставлен, чтобы подсказать ему, как реагировать на его чувства, эмоции, переживания. Если ты родитель, возьми на себя ответственность, чтобы исполнить то, что ты обязан сделать. Как же реагировать на проявление или гнева, или бунта, или каких-то еще реакций вот ребенка? Давайте посмотрим несколько моментов, о которых говорит Библия. Колоссянам 3 глава, 21 стих. Отцы, есть здесь кто-то отцы? Отцы, не раздражайте детей ваших. Кто из отцов когда-то замечал, что он вот раздражал детей своих? Не все подняли. Но и отцы, и матери, конечно, да. Но бывает так. Бывает так, что мы сами являемся причиной, что дети раздражаются. Вы знаете, я заметил, когда еще дети маленькие, если дитё пищит, то первое, что нужно сделать, проверить, сухой ли памперс. Второе, сытое ли дитё. Третье, не хочет ли оно спать. Правда? А? Ну, и потом дальше, если все эти факторы, то значит, скорее всего, может быть, что-то не так, может, болеет. Понимаете? Но вот его естественные нужды удовлетворены или нет? Проверь. То есть, когда ребенок растет в твоей семье, удовлетворены ли его естественные нужды? Неважно, полгодика ему или 15 лет. Неважно, но естественные нужды. Он может раздражаться или нервничать, потому что просто вот есть какие-то потребности, которые мы, как родители, обязаны ему дать и восполнить. Итак, если он сытый, здоровый, выспался, находится в атмосфере любви, принятия, комфортно, все нормально тогда. То есть мы должны обеспечить вот эту атмосферу для своих детей. Но ты знаешь, есть еще какие-то моменты, когда мы понимаем, вот вроде все нормально, но здесь выплывает уже дальше греховная натура детей. Кто замечал, что греховная натура у детей иногда выплывает? Папа, хочу новый телефон! А что, у тебя сломался? Нет! У него круче! И ты понимаешь... Библия называет это завистью, там еще чем-то, но ребенок-то этого пока не понимает. И у него портится настроение. Папа, не хочу делать уроки, хочу смотреть телевизор. То есть есть какие-то вещи, когда просто твое дитя не то, чтобы ты ему чего-то не додал, но проявляется бунт. Не просто он по ошибке что-то сделал не так, когда ты должен поговорить, пообщаться с ним, предложить решение проблем. Но есть моменты, когда доходит до того, что ребенок просто-напросто начинает конфликтовать, начинает оспаривать твой авторитет как отца или как матери, когда ребенок просто-напросто не может справиться со своими эмоциями, что делать. Вот в этот момент важно помочь своему ребенку справиться с этими переживаниями. Давайте посмотрим библейский способ, когда ребенок, ну, не в силах совсем. Притчи, 19 глава, стихи с 18 по 19. Притчи, 19 глава, с 18 по 19 стихи. «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Остановлюсь здесь. Слово «наказывай», я даже заглянул в словарик, посмотрел, что значит слово «наказывай». «Наставлять», «учить», исправлять, наказывать, дисциплинировать. Наказывать – это не значит сразу подзатыльник дать. Слушай, не надо так делать. Подзатыльники вообще не надо делать. Не библейский это метод, во-первых. Во-вторых, здесь идет речь о наставлении и научении. Объяснил ли ты ребенку? Научил ли как надо? Есть ли четкое понимание, что хорошо или что плохо? Есть ли какие-то вещи, которые в вашей семье приняты или не приняты? И только потом наказывай или дисциплинируй. Если не получается словами, тогда дальше надо сделать что-то другое. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Это каким криком? Если плачет. Если вопит. А когда он плачет и вопит? Ты знаешь, сейчас много теорий. Ой, нельзя детей как-то дисциплинировать, вот там ремешок или разгай, или еще чего-то. Ой, не надо насилия над детьми. Слушай, ну когда это появилось? Кто тебе сказал, что это поможет твоему ребенку вырасти? Ой, надо, чтобы он был твоим другом. Ну, конечно, другом. Но он должен также понимать, кто в доме старший. Он должен понимать библейские принципы. Ой, мы должны с ребенком на равных. Неправда. Муж – глава жены. Дети повинуются родителями. Если не повиновение, тогда, значит, должны какие-то санкции быть. Вот это, библейский порядок. 19 стих. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Если ты не выдрал с корешком сорнячок, то пойми, корешок разрастется. Я помню, пару лет назад срубил облепиху у себя в огороде. Просто взял и срубил. Небольшая такая была облепишка. Но на следующий год я заметил, что в радиусе, наверное, вот в диаметре, наверное, метров 6 вот такой вот, у меня начали прорастать ростки облепихи. Прям по огороду, понимаете, вот все, по грядам, по траве. И я там потратил несколько часов, чтобы выдрать огромные толстенные корни. Я срубил верхушку, но она начала расти под землей. Это ужас какой-то. Пойми, если ты сегодня на какие-то мелочи не обращаешь внимания в воспитании своего ребенка, если ты говоришь, да перерастет, да пройдет. Конечно, мы должны любить, конечно, должны разговаривать, конечно, должны увещевать, конечно, должны смиряться, снисходить и так далее. Но когда ты видишь открытый бунт, когда ты видишь открытое противление, когда ты видишь открыто, ребенок сам себе вредит, и вредит тебе, вредит семье, вредит окружающим. Тебе надо вмешаться, пока корень не пророс. Почему? Если пощадишь его, да он же еще маленький, он еще не понимает, все понимает. Я тебе скажу, если он бунтует, топает ногой, падает на землю и истерику заводит, если он специально навред тебе, вот делает то, что ты ему говоришь нельзя, он ждет твоей реакции. Он ждет твоей реакции. Как ты отреагируешь? Можно дальше корешки пускать? Или все-таки ты очертишь ему границу и поможешь понять, что правильно и что нет, что хорошо и что плохо? Потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Ты знаешь, я убежден, что одна из причин, почему так много людей сегодня сидят в тюрьмах. Почему? Потому что это большое наказание за то попущение, которое в их домах родители просто-напросто допускали. Пренебрежение воспитанием в детстве, оно пускает, дает возможность пустить вот этим греховным наклонностям корни, и потом проявляется во взрослой жизни. Если в детстве не наказывали, это вот вседозволенность, это мысль задняя, что да все равно мне ничего за это не будет, она так или иначе прорастает, и наказание обязательно придет. Обязательно придет. Так лучше я накажу сейчас и уберегу моего ребенка от дальнейших больших ошибок, чем попущу ему просто вот расти и каким-то образом буду способствовать тому, чтобы он причинил себе вред. Тот же самый пример вот с зубом с больным. Если у тебя болит зуб, может возникнуть соблазн. Не пойду сегодня, пойду завтра. Отгадай, что завтра будет. Завтра тоже не пойду. Пойду послезавтра. Буду ждать, пока совсем не в моготу. Зачем? Ты можешь потерять зуб. Ты можешь вообще его потерять, а сейчас зубы очень дорого вставлять. По себе знаю. Если ты думаешь, сегодня не накажу, пусть вырастет, потом поймет. Слушай, зачем? Зачем тебе терять то доброе в твоем дите, в твоем ребенке, что можно сегодня заложить? Притчи 23 глава 13-14 стих. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его разгою, он не умрет. Что такое разга? Прутик, палка, жезл. Ну, перевод я вам просто говорю. Там даже копье написано, но копьем не надо. У нас есть традиционный метод русский, ремешок. Можешь прутик гибкий, тонкий. Знаешь, чтобы не навредить. И есть задуманное, предназначенное Богом место для воспитания. Так, чтобы ничего не сломалось, так, чтобы ничего не повредилось. Все, применяй по назначению прутик и вот это место. И когда они встречаются друг с другом, вот эти два места, прутик и вот то очень хорошо получается. Знаешь, реакция, она реальна. Вот когда словами не помогает, помогает вот то, что сказал Бог. Вот реально есть библейский метод воспитания. Так почему нам выдумывать что-то? Написано, если накажешь его разгою, он не умрет. Ты накажешь его разгою и спасешь душу его от преисподней. Кто хочет, чтобы его дети не оказались преисподней? Я очень хочу избавить души моих сыновей и дочерей, от моего сына и дочерей от преисподней. Я лучше сейчас, пока у меня есть возможность, буду их наказывать. Ну, до определенного возраста. Я девочек уже не наказываю сейчас так. С сыном пока еще вот работает. Но думаю, тоже до определенного возраста. Потому что есть цель избавить душу от преисподней. Потому что есть моменты, которые просто по-другому не поймет человек. Просто не поймет. Поэтому я лично, я убежден, что лучше, чем Божьи методы, они не изобретены и не изобретутся. Ну просто никак. Вот есть что-то, что работает, и оно работает хорошо. Последний момент, о чем хочу еще упомянуть, последняя сфера, о которой мы должны позаботиться в воспитании своих детей, позаботься о материальных нуждах своего ребенка. Позаботься о материальных нуждах твоего ребенка. Один из стихов, который я часто вспоминаю, повторяю, притчи 13 глава, 23 стих. «Добрый оставляет наследство и внукам». А богатство грешника сберегается для праведного. Ты знаешь, здесь речь идет, конечно, о наследстве. Но оно также идет речь о добром человеке. Синоним, можно сказать, праведный. Вот в контексте, о котором здесь говорится. И о грешном человеке. Когда ты живешь праведно, Бог дает тебе возможность не только духовные и другие нужды, эмоциональные, интеллектуальные или еще какие-то, восполнить дитя, но он дает тебе возможность сформировать и материальную базу для того, чтобы твоему дитю было с чего начать твою жизнь, его жизнь. И ты знаешь, это важно, это хорошо. Мне так нравится фраза, когда кто-то сказал, я прямо вот зачитаю, «Если ты смог достичь высот в этой жизни», то это означает, что ты стоишь на плечах гигантов, которые жили прежде тебя. Если ты смог достичь высот в этой жизни, это значит, что ты всего лишь стоишь на плечах гигантов, которые поднялись куда-то, прошли этот путь выше, прежде тебя. Мы, как родители, просто обязаны заложить фундамент, в том числе и материальный фундамент для жизни наших детей. Задай себе вопрос, где будут жить твои дети, когда создадут свою семью. Задай себе вопрос, есть ли у них навыки просто вот распоряжаться имуществом каким-то? Есть ли у них навыки, как вот вести себя, как с деньгами обращаться? Есть ли навыки? Мы обязаны заложить им этот фундамент, то же самое, как и все какие-то другие вещи. Сегодня вспоминали, когда собирали пожертвования, вспоминали о царе Давиде, который заготовил камни, заготовил золото, серебро. Но в какой-то момент Бог сказал ему, ты не построишь дом Божий. А кто построит? Построит сын твой. И вы знаете, когда мы смотрим на сына, на Соломона, о нем сказано, прежде него не было такого мудрого, и потом не будет такого мудрого. И еще сказано, в одни жизни его не будет никого богаче его и славнее его. И на самом деле, когда мы смотрим на его царство, в одни Соломона просто вот царство процветало, был мир, и он был богатым и самым известным из всех существующих царей того мира и того времени. У меня вопрос, почему такое случилось? Папа позаботился, чтобы собрать богатство, золото, серебро, камни для строительства храма, домов, позаботился, чтобы драгоценные камни, позаботился, чтобы собрать людей верных, позаботился о том, чтобы объединить царство. И когда Соломон встал на царство, единственное, что он просил, Господи, дай мне мудрости, как всем этим управлять. Позаботься, чтобы начальная точка, стартовая точка жизни твоих детей, она была наиболее благоприятной. Это не значит, что если у тебя ситуация, когда родители твои не позаботились, у тебя все пропало. Нет. Это просто значит, что стартовая точка у тебя немножко подальше от цели, к которой ты хочешь дойти. И все. Но если мы с вами позаботимся о том, чтобы наши дети имели твердое основание, материальное, духовное, интеллектуальное, эмоциональное. Слушай, жизнь у них будет успешнее, они встанут на твои и мои плечи. Они встанут, и они смогут пройти дальше. Ты понимаешь, это как трамплин, с которого они смогут прыгнуть выше. И те цели, которые Бог поставил перед ним, они смогут их быстрее достигнуть и будут наиболее эффективными в своей жизни. Хочешь ли ты, чтобы твой ребенок был счастлив и исполнил волю Божию на земле? Позаботься о своем ребенке. Просто позаботься так, как этого хочет Бог. Позаботься о детях, позаботься о внуках. Приложи усилия. Не снимай с себя ответственность, которую Бог на тебя возложил, как на отца или на мать. Просто прими решение. Я буду заботиться о моем ребенке. Аминь, дорогие мои. Давайте встанем и помолимся, чтобы Господь помог нам реализовать то, что Он заложил в нас и в наших детей. Знаете, еще последнее место Писания просто хочу сказать. Притча 17 глава 6 стих. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их. Ты знаешь, великая награда, великая радость, когда мы смотрим на своих детей, и они успешны. Они приносят добрые плоды для Царства Божия. Они радуют нас, они имеют хороших друзей, достигают результатов в этой жизни. Они направлены в вечность, они ищут вечных ценностей. Но также написано, и слава детей, родителей их. В тебе, как в отце или в матери, есть огромный потенциал благословить своих детей тем, что ты участвуешь в их жизни и заботишься о них. Благословить своих внуков тем, что ты участвуешь в жизни и заботишься о них. Потому что, когда они достигнут каких-то результатов, они вспомнят тебя. Мне так приятно, когда я читаю какие-то книги известных людей и читаю, на первых страницах бывают посвящения. Посвящается моему отцу, например, или моему деду, или моей жене. И я понимаю, что мы как родители, мы как отцы, как матери, как деды, бабушки, мы имеем все возможности вложить все самое лучшее, что в нас есть, в следующее поколение. Это величайшая роль семьи. Это великое благословение и преимущество, которое дал нам Бог. Пусть Господь благословит нас и даст мудрости, как это все применить для славы Божьей. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Бог и Царь. Мы благодарны Тебе за наши семьи, за наши дома, за детей, которых Ты доверил нам, чтобы воспитать, поднять, научить, чтобы дать им, Господь, хороший старт в этой земной жизни, чтобы научить их, как достичь вечности. Мы молим и просим Тебя, Господь, благослови каждого из нас. Благослови и дай усердие, мудрости, смирение, терпение, любви. Научи заботиться о тех, кого Ты доверил нам, так, чтобы действительно через это Тебе воздавалась слава. Благослови также наших духовных детей, тех, которые познают Тебя, тех, которые возрастают в Тебе, тех, которые также должны научиться многому и достичь многого. Помоги передать им свои знания, опыт. Помоги, Господи, излить на них свою любовь. Помоги, Господи, показать пример, образец святой, чистой, непорочной жизни. Боже наш, поднимай новое поколение служителей Твоих, верных Тебе людей. Поднимай, Господь, слуг Твоих, которые будут служить Тебе и исполнять Твою волю на этой земле. Господи, мы просим Тебя за всех людей, которые окружают нас сегодня, за наших родных, близких. Помоги, Господи, чтобы, когда мы войдем в вечность, мы могли также их увидеть в вечности. Помоги передать все самое лучшее тем, которые находятся рядом с нами. Помоги, принимая благословение от Тебя, благословлять других людей. Помоги руководствоваться Твоим словом. Помоги, Господь, понимать все то, что Ты желаешь сказать нам, и применить это в своей жизни. Мы благодарны Тебе, великий Бог, за то, что Твое слово живо и действенно. Оно острее всякого меча, бы до острова. Мы благодарны Тебе за то, что Твое слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Господи, проговори сегодня каждому. Помоги принять Твое слово. Благослови наши семьи, чтобы в каждом доме был мир и покой, чтобы в каждом доме была явлена Твоя святость, чтобы в наших домах воспитывались люди, которые будут приносить добрые плоды для Царства Твоего. Сделай нас смелыми, наших детей, Господь, смелыми и сильными, чтобы могли побеждать все искушения, преодолевать все трудности, достигать тех целей, которые Ты ставишь перед нами и ими. Господи, сделай Церковь Твою способной исполнить все, для чего Ты оставил нас здесь, на этой земле. Боже, мы просим Тебя, благослови этот город, каждую семью, каждый дом. Благослови, Господи, и помоги каждому человеку смириться пред Тобой, довериться Тебе, признать Твое господство в жизнях наших, в домах наших. Боже наш, созидай наши дома. Научи нас жить по воле Твоей. Помоги нам исполнить все, что Ты определил для нас. Господи, мы доверяем Тебе, ожидаем Твоего действия и просим, укрепи нас, дай быть верными Тебе слугами для Тебя, для других людей. Господи, мы ожидаем Тебя и славим Тебя, Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ты знаешь, очень много Библия говорит о Библии.